Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях ведущий солист Свердловского академического театра музыкальной комедии Александр Вахрушев. Александр, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Константин!
Александр, конечно, вся ваша жизнь прошла в нашем театре музыкальной комедии. И какой сезон уже по счету?
Ну, почти вся жизнь, но с 84 года, то есть получается 40 лет, да, такая цифра круглая, 40 лет.
Ну, то есть вот всю сознательную творческую жизнь вы отдали нашему театру музыкальной комедии.
Ну, основную, потому что я начал работать на театре, как у нас говорят, с первого курса ГИТИСа, то есть я учился в Москве и поступил сразу сначала в хор московской оперетты, потом в стажерской группе работал где-то уже с третьего курса, то есть уже трудовая книжка была. Потом, ну, благодаря ярмарке, я перескакиваю, наверное, немножко, вот, я поехал в Пятигорск, Ставропольский краевой театр музыкальной комедии. Там 2 года работал, потом в Ростов-на-Дону меня переманил. Вот, там 4 года, и вот с 84 года в Екатеринбург, ну, тогда еще Свердловск, вот, в нашем Свердловском академическом государственном ордена Трудового Красного Знамени театре музыкальной комедии.
Ну, он и сейчас считается одним из лучших, наверное, музыкальных театров, а уж в советское это время молва о Екатеринбургском театре музыкальной комедии гремела на весь, наверное, Союз. Тем более еще вы, наверное, застали времена режиссера Курочкина.
Да, Владимир Акимович меня и пригласил сюда. Я думаю, что и тогда, и сейчас это все-таки лучший, уникальный театр, потому что, ну, много коммерческих театров в Москве и так далее, но здесь лаборатория советской опереты, или, как Эдуард Борисович Ждер шутил, амбулатория советской опереты, а сейчас русского мюзикла находится здесь. То есть все первые спектакли, много композиторов здесь было, все ставились здесь, а потом уже шли по стране. В той же Москве, там, Петербурге и так далее.
Александр, ну, конечно, мы о творческой здесь жизни вашей еще поговорим, а я хочу спросить, как вообще в вашей жизни вот появилась любовь к театру, к искусству, к оперетте, как все начиналось?
Я думаю, ну, все начиналось с детства, конечно, поэтому я помню, у меня прекрасно пела и играла на гитаре моя мама. Вот, вся семья, даже у меня дядя, заслуженный артист, концертмейстер Киргизского театра оперы и балета, играл вообще на всех инструментах, ну, основное, конечно, скрипка, но он играл и на балалайке, на баяне, на аккордеоне, я в детстве играл на баяне, и мы с мамой пели во всех хорах, участвовали во всех олимпиадах или как называется, фестивалях, вот, поэтому я думаю, что вот какая-то музыкальность и все это с детства. И в основном от мамы, конечно, ну и от моих родственников, от, ну, я родился в деревне Ивановка, и там, конечно, и свадьбы, и колядки, и какие-то празднества, вот, все проходило с музыкой, с пением, вот, и поэтому с детства, наверное, какие-то впитал. Ну и потом я очень, тогда радио только было, телевидения еще не было, буквально появился только электричество, мы продали корову, купили телевизор тогда, вот, и первые какие-то, я помню, песни Батыра Закирова, это узбекского Тамара Ханум. Потом в первом классе нас повезли на спектакль театра оперы и балета киргизского. И первый спектакль был «Чолпон» с участием великой Бибисары Бишиналиевой. Поэтому у меня любовь к балету с детства. И одна мечта была, кстати, как бы быть танцором. Ну, я решил, как бы так, вернее, судьба решила, что... Вот и пение, и танец, и актерское мастерство, конечно, соединяются в жанре оперетты, в жанре мюзикла, поэтому вот я счастлив, что меня вот судьба поставила на это место.
Александр, вот знаете, когда я встречаюсь с актерами уже такого более, ну, зрелого, что ли, возраста, которые застали еще вот советские времена, советскую школу, и заметил такую вот очень душевную, хорошую вещь, что многие говорят, что в семьях и родители, и братья, и сестры, и многие родственники, вот всегда какие-то были музыкальные семьи, кто-то на чем-то обязательно играл, а уж про то, что исполняли песни за столом, да, пели вообще все. Вот сейчас
по любому поводу.
Какая-то, да, сейчас это редкость какая-то.
Редкость, поют мало. Поют мало, и дети вообще почти не поют. Я вот сейчас преподаю тоже в воскресной школе, и стараюсь как-то, ну, сейчас мне кажется, меньше.
А почему? Что, стеснительные стали? Или почему вот такая происходит тенденция?
Не знаю, может быть, тогда, в Советском Союзе, да, когда была большая открытость, большее доверие, больше оптимизм определенный, вот, воспитание. Наверное, конечно, образование, воспитание, потому что все равно уроки музыки, пения были в школе. И даже учитель английского языка, Царство Небесное, Алексей Максимович Завгородний, который преподавал и английский, и рисование, но он был такой музыкальный человек. Мы учили английские песни, почему у меня и любовь к английскому языку, и к музыке. То есть и в школе, и в семье, и родители, и все родственники, все пели. Сейчас, наверное, другое время. Люди капсулируются, люди уходят в интернет, в виртуальное пространство, и идет какая-то замена реального общения, да, именно таким виртуальным.
Все-таки, вот, конечно, в этом очень такая духовность была, теплота, конечно. Какая-то семейная была обстановка, когда вот могли все за одним столом, да, собраться. Да даже вот всей деревни, наверное, по какому-то и, конечно, по веселому, и по печальному поводу.
Да, 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 конечно. Я прекрасно помню, когда такие застолья, там даже действительно, ну, где-то, конечно, свадьбы, где-то дни рождения. Хотя деревня бедная, продуктов мало, и, так сказать, но общение, когда Рождество, колядки, я помню, тетя Маша наряжалась там в какие-то козлиные шкуры и так далее, колядовали. То есть вот это какое-то православие тогда еще как бы неосознанное, народное православие, оно впитывалось как-то уже вот буквально, ну, не с молоком матери, а как называется, вообще всей атмосферой, обстановкой. И потом на каком-то другом уровне ты уже осознанно понимаешь, что это наши истоки, это наша вера, наша как бы основа культуры и так далее.
Александр, далее в вашей жизни был ГИТИС, это все-таки такой, ну, очень важный момент жизни, потому что все-таки Институт театрального искусства в Москве – это определенный все-таки уровень. Расскажите, как проходила учеба?
Ну, конечно, повезло. И только, наверное, в Советском Союзе можно было спокойно взять билет за там 60 рублей, по-моему, вот, полететь в Москву, хотя никто не верил, и мама их, они хотели, чтобы я поступил во Фрунзе, тогда был институт культуры, вот, брат поднимал меня за уши, там, видишь Кремль, больше не увидишь, вот, но я все-таки такой упрямый, стрелец, вот, тем более родившийся в горах, Чуйская долина, Тяньшань, самый высокий город тогда в Советском Союзе, вот, и поэтому я горец, поэтому я должен был доказать себе и родственникам, вот, и я полетел в Москву, поступил, причем к величайшему педагогу, величайшему оперному режиссеру Борису Александровичу Покровскому, который был в Москве уже в Большом театре с 43-го года, и все лучшие советские оперы, тогда Прокофьев, Шостакович, все остальные композиторы, все были поставлены им. И он прям нам рассказывал, как Прокофьев приходил, допустим, с «Войной и миром» тогда, ну, в 43-44 году, в Большой театр. И была маленькая опера камерная, буквально там на 2.5 часа. Вот, и буквально он заставил написать эту оперу в 2 частях, в 2 вечера, вальсы, совет в филях, так, и, ну, в общем, все военные сцены. И получилось, конечно, такое полотно и, конечно, величайшая советская опера. Вот. Ну, создатель камерного театра Борис Александрович Покровский. Поэтому на всех премьерах Большого театра, камерного театра мы были всем курсом. Мало того, что мы делали список, я уже проходил вообще сам даже без... То есть я посмотрел поэтому все балеты. Вот, поэтому впервые попал на «Жизель» с Владимиром Васильевым и Екатериной Максимовой. Настолько был ошеломлен этим спектаклем, там ночь не спал. И, ну, впоследствии даже дочь назвал в честь вот, великой балерины Екатерины Сергеевны. Вот, Максимовой. Поэтому и видел столько спектаклей и с Майей Михайловной Плисецкой, и Лавровским, и Семеняка. Ну, в общем, там весь такой расцвет. Мне вообще повезло, что я, когда попал в Москву, когда действительно расцвет русского советского театра, и в Большом театре, когда пели великие там, Ирина Константиновна Архипова, и Образцова, и Тамара Синявская, кстати, которая тоже училась в ГИТИСе, вот, и Владимир Атлантов, Ворошила, ну, в общем, в драматических театрах, там величайшие актеры сейчас можно до вечера называть их. Ну, но я, конечно, честно говоря, больше всего ходил в оперету, влюбился в Татьяну Ивановну Шмыгу, потому что одна «Карамболина», когда она там 6-7 раз бесировала, вот, и это столько энергии было, да, в ее и пении, и танцы, и внешний вид, и поэтому и все спектакли, конечно, с ее участием. И даже поступил как бы на работу в московскую оперету, вот, и чтобы рядом как-то быть. И, в общем-то, большая практика. Все-таки одно дело теоретически, а другое дело, когда ты уже сам на сцене ходишь и все-таки роли какие-то получаешь небольшие. Вот, поэтому учеба вот моя в ГИТИСе, конечно, очень сначала, честно говоря, трудно давалась, потому что я из деревни, у меня был там с 5 лет астигматизм, залепленный глаз, очки, так что комплексов было очень много, вот, и я боялся делать этюды, а, может быть, если, ну, кто учился в театральном институте, то есть первый курс – это этюды, то есть я в предлагаемых обстоятельствах, вот, мне выйти на сцену было настолько, я был стеснительный, стыдно, что я не выходил, увиливал, и я чуть не хотел уйти из института, и первый курс у меня был страшным испытанием. Но потом начались отрывочки, там цирк мы делали, вот, и меня поверил Борис Саныч, и были великолепные педагоги Семен Ханович Кушанский, народный артист из театра Ермолова, и Анна Алексеевна Некрасова, первая жена Покровского, тоже народный артист, режиссер Российского молодежного театра, много других педагогов. То есть у нас была драматическая школа, в принципе, поэтому мне очень легко потом было играть в камерном театре, вот уже здесь и в других театрах. Вот. Значит, на третьем только курсе Борис Александрович доверил мне там главную роль в «Водевиле. Беда от нежного сердца». Александр Васильевич. Вот. И вот это, наверное, наивность, влюбленность, порывистость какие-то. То есть я вот с этой роли, можно сказать, взлетел. Взлетел как самолет, и вот, ну, до сих пор стараюсь лететь. Может быть, не так высоко, вот, но стабильно. Вот, поэтому очень много ролей, у меня почти сотни ролей переиграно вот во всех театрах, из них, ну, большинство таких больших ролей, вот весь советский репертуар, да, весь классический репертуар, вот, так что, я считаю, мне повезло очень. Если бы я остался в Москве, наверное, этого бы не было, я бы играл бы Тони, Бонни, там, ну, какие-то фрачные спектакли и, ну, концерты какие-то, и был бы таким уже... чисто фрачным таким, гламурным, как вот. А здесь мне повезло, что я играл все современные роли своих современников, и поэтому это дало чувство правды какой-то и привело к вере.
То есть... ну, действительно, я когда посмотрел исполненные партии здесь, в театре, такой внушительный список, и, наверное, не у каждого актера он есть. Достаточно большой очень список.
Это только здесь.
Да, это только здесь.
Это где-то 60 чем-то ролей здесь и 40 ролей в других театрах. Вот. Я уже не говорю, что и уже в ГИТИСе у нас выпускной был опера Моцарта «Козе фан тутте». Так поступают все, которые составил сам Борис Саныч и подробно работал с ней. Значит, мюзикл «Обыкновенное чудо» Гроховского. вот, Мавра Стравинского, то есть очень сложные и современные и вокальные, и драматические спектакли. Поэтому планка была очень высокая, которую задал Борис Саныч, вот, и ГИТИС. И поэтому пришлось соответствовать дальше.
Ну, действительно, когда тебя окружают такие глыбы, что называется, да, вот театрального искусства, есть примеры, на которые можно опираться и к чему-то стремиться, то, наверное, ну, просто невозможно не влюбиться в это дело.
Конечно. Ну, вот то, что глыбы, это сейчас мы понимаем. На самом деле, когда Борис Саныч стоял за кулисами и там поправлял какой-то самый воротник и все, и как отец родной. То есть он для нас был отец. И после этого был вот Владимир Акимович Курочкин, его в театре так называли папа. Так что нам повезло, что мы росли, мы как дети, да, росли в любви. И поэтому какое-то там лишние какие-то формальности, величия, народный артист Советского Союза, лауреат там сталинских государственных премий, хотя он не был членом партии. Это же тоже надо было суметь. Потом мы узнаем, как это все, как Господь вел и какая судьба была вот, сложная. Но, тем не менее, нам повезло, что какое-то и детство, и юность, вот эта театральная юность, она была счастливейшая. И поэтому спокойно можно было оставлять Москву, потому что, хотя у меня распределение было в Москве уже подписано, там ансамбль ракетных войск, потому что у нас не было военной кафедры, то есть я уже ходил там 4 месяца, вот, и квартиру обещали в течение года. Но, тем не менее, вот была ярмарка в Екатеринбурге, где была Шпиллер Наталья Дмитриевна, такая завкафедрой Московской консерватории, народная артистка, солистка Большого театра, любимая певица Сталина, как я потом узнал. И когда почему-то она меня вот заметила и порекомендовала всем директорам. И у меня как приехал в ГИТИС тогда, значит, начались звонки, и буквально там каждый день звонил директор Пятигорского театра. И я подумал, ну что мне не съездить там, да, за счет театра. Вот, меня поместили, значит, в шикарные апартаменты интуристовские, там пообещали все роли, квартиру. Я решил такой ход конем сделать по молодости, так сказать, по наивности. Значит, что я наработаю репертуар, самое главное, что я приеду в Москву уже на белом коне с ролями, с квартирой, никому абсолютно не должен, потому что для меня чувство свободы было всегда главным. То есть это уже Синьшаня, да, с Киргизии. Свобода прежде всего, да. Вот. Но немножечко въезд в Москву затянулся, хотя я пробовал потом и в Петербург, говорил с Воробьевым. Вот. Но тем не менее, когда меня пригласил Владимир Акимович, я понял, что это уже судьба. Потому что это был Золотой театр, Золотой век, и такой репертуар, и здесь повезло, и здесь уже и квартиру как-то дали через год, и женился, и дочь родилась, и поэтому, ну, как-то все сложилось здесь именно.
Александр, ну вот вы много говорили про педагогов, которые окружали вас, что они действительно были такими родными, близкими людьми, очень дали много для вас. А как вы думаете, вот сейчас, в настоящее время, ребята, которые учатся, они потом спустя годы свои смогут также сказать, что вот нас учили вот такие замечательные педагоги, назовут, ну, вашу, например, фамилию или еще каких-то людей. Много ли поменялось в плане вот обстановки именно в обучении в театральной, как вы считаете?
Ну, мне повезло, что, и хотя у нас в дипломе даже было написано, как бы, что можно было преподавать, вот, и я когда сюда приехал, и буквально, это после Германии, мне еще повезло, я еще в Германию съездил, вот, поработал в мюзикле, значит, я работал сначала в музыкально-педагогическом институте, преподавал вокал, потом две музыкально-театральные школы, где преподавал уже там весь комплекс, да, там мне дали карт-бланш, поэтому я преподавал, сначала была разминка, был классический станок, потом пластический современный танец, вот, потом сценическая речь, вокал и актерское мастерство. Мы поставили там сцены из Буратино и даже сестру Кэрри, отдельные сцены. есть клавир, тут в консерватории взяли, и поэтому интересно, это Раймонд Пауз мюзикл. Вот, так что, а потом меня пригласили еще в театральный институт, это Галина Николаевна Умпелева, народная артистка, ведущая героиня, вот, мы с ней очень подружились и преподавали такой был курс, ну, дистантный, то есть очно-заочного обучения на драматическом факультете. Вот, потом в консерватории после смерти Эдуарда Михайловича Чирелли, вот, где-то года 3-4 я попреподавал там, и я просто понял, что, да, другое поколение, другое немножко отношение студентов, но везде есть и хорошие студенты, которые приходили на индивидуальное занятие, где мы работали над стихами, над произведениями, вокалями, то есть текстовую часть, вот, над баснями, прозой и так далее. Вот. И, конечно, педагоги, та же Галина Николаевна Умпелева, там очень много педагогов, которые всю душу отдавали, Марченко. Вот, поэтому, ну, может быть, другое отношение. Мне кажется, что вот все-таки как бы компьютеризация, да, интернет, виртуализация, оно накладывает какой-то большой и меняет людей. Ну, хотя вот, ну, я немножко перескакиваю, да, то есть в какой-то момент я решил, что мне нужно тоже самому учиться, век живи, век учись. Вообще, чтобы узнать какой-то предмет, начни его преподавать. Я поступил в миссионерский институт. Так что, конечно, педагоги, которые там были, отец Константин Карипанов, вот мой духовный отец, и отец Сергий Алексеев, отец Иоанн Парамонов, да, все отцы-батюшки, все педагоги, профессора, доктора наук Наталья Александровна Дичкова. То есть столько знаний и столько, как совершенно там по словесности Олег Васильевич Зырянов, столько мы узнали, столько для себя нового открыл, и только-только буквально, ну, как толчок, то есть чувствую, что надо продолжать учиться и все время узнавать что-то новое. Так что все зависит от человека конкретно, да, ну, от, конечно, от встречи с педагогом. То есть, конечно, у кого-то получается, у кого-то нет.
Ну, это ведь, наверное, Александр, как в любом деле, чтобы его постичь, познать, неважно, это сценическое искусство или это какая-то научная деятельность, вот этим нужно жить, вот просто жить, наверное. Конечно. Потому что на бегу ничего невозможно сделать, нельзя вникнуть, тем более отдать профессии свою душу, полюбить ее. Этим действительно нужно вот жить, потому что это твоя жизнь, которая, наверное, и стимулирует вот любовь к новым открытиям, к новым знаниям, оно как-то тебя все-таки и заставляет развиваться.
Конечно, конечно. Ну, дело в том, что нас, наверное, научили, и тогда было время другое. Ну вот в качестве, вот я действительно вот такой вопрос, почему в то время величайшие звезды того же балета, я просто знаю, что вы танцевали, вот, тот же Владимир Викторович Васильев, да, Екатерина Сергеевна Максимова, Майя Михайловна Плисецкая, до этого Галина Сергеевна Уланова, Марина Тимофеевна, ну, в общем, Семенова, и все настолько, в чем они гениальны были. Я думаю, что они не разбрасывались на телевидение, интернет, на сотовые телефоны, мобильную связь, на какие-то халтуры и так далее. Когда, ну, условно, я не говорю, что вот, ну, я недавно посмотрел Анастасию Волочкову, ее дебют в Большом театре, слава богу, записи есть, и, конечно, она тоже великолепна, но когда я увидел ее где-то в Зимнем театре в Сочи, и когда она смотрела в зал и была уже, ну, довольно крупная женщина, и когда говорят уже, приходила там с 8 телефонами, со стразами, и начинала там звонить, кто там реклама там и так далее. То есть отсюда, наверное, пошло вот это, ну, коммерциализация или что-то. То есть вот, ну, как Николай Басков тот же, Анастасия Волочкова. То есть они ушли из Большого театра и стали заниматься шоу-бизнесом. Там не мне судить, хорошо или это плохо. Конечно, денег, может быть, больше стали зарабатывать. Но, ну, вот как-то Галину Павловну Вишневскую когда она сюда приезжала на ярмарку, буквально спросили, вот как вы относитесь к Николаю Баскову? Она, ну, со свойственной ей такой самый, характером ответила: я не знаю такого певца, как Коля Басков. Он был великолепным певцом оперным, то есть у него прекрасный потенциал, но он разменял свой золотой тембр на пятаки. Вот это размен на пятаки, мне кажется, это общая тенденция всего времени. И я смотрю, что, ну, это видно по спектаклям, когда люди формально произносят текст, формально делают движение, и, ну, потому что, может быть, не хватает времени. То есть вот этот момент погружения, момент священнодействия, потому что я думаю, что и Галина Уланова, Семенова, Майя Плисецкая, и все звезды, и все актеры, та же там Фаина Григорьевна Раневская, Иннокентий Смоктуновский, они выходили на сцену и священнодействовали. Я видел, ну, немного спектаклей, но я видел, как Смоктуновский просто светился на сцене. И это не зависело от луча прожектора. Он просто светился вот этой энергией, то, что у Михаила Чехова есть. Это какая-то сверхэнергия, то есть концентрация духа. Духа, не только человеческого, а, наверное, еще и святого духа. То есть это вот сложнейшие, высшие моменты. Сейчас это с этим сложно, конечно.
Сейчас вы правильно сказали вот это вот слово. Оно мне не очень, конечно, нравится, шоу. Ну, вот это шоу, оно уместно, наверное, в понятии шоу, но никак не применимо к высокому искусству. А мне кажется, что в некоторых моментах это все-таки вот проникновение шоу в какие-то высшие действия оперы, балета. Здесь все-таки этого, наверное, не должно быть. Вот отсюда у нас и немножко не то восприятие, и непонимание вообще, почему так происходит.
Ну, тут дело в том, что шоу, да, от английского «показ». Ну, я поработал, вот мне повезло, что в 93-м году, в 92-м сначала был кастинг в Москве, и у меня подруга буквально там случайно заметила объявление, я так, у меня ни нот, ничего, но как-то и ноты нашлись, и я прослушался, спел там арию Сучонга, там, да, I need my guns, I need my guns, ну, знаменитая Нария Легара, вот, вот меня в числе, там 50 тысяч, я не помню, прослушали все солисты, ну, буквально Москвы и Петербурга, вот, как-то мне повезло, что взяли там 5 балетных, одну девочку из ГИТИСа, которую закончила, и я, вот, и я поработал, ну, в самом лучшем, может быть, шоу. Я когда перед отъездом был на спектакле у Алексея Львовича Рыбникова, знаменитого автора «Юнона Авось», и, то есть, ну, у меня целая там курсовая по православному театру, и, так сказать, я поэтому спектакли «Литургия оглашенных». Вот, и спросил его, как Алексей Львович, вот в «Кошке», он говорит: езжайте, Александр, это ключ ко всем мюзиклам, и пусть это шоу, супершоу, оно так полистилично, там абсолютно есть и оперные куски, есть там и откровенное шоу такое, ну, не пародия, а стилизация под Бродвей, Голливуд и так далее. Но это как раз после него ничего не страшно, потому что потом «Призрак оперы» и так далее, то есть у меня были большие планы потом на шоу. Так что я как бы на своей шкуре все это прошел. И хорошее шоу «Must Go On», оно должно. И время сейчас, ну, хотим мы не хотим, но оно, мы же от интернета никуда не уйдем, от телевидения. То есть оно визуальное. И, конечно, очень большой перевес, перекос, может быть, в сторону визуальности. Я вижу, что современные оперные режиссеры, там, Черняков, да многие другие, да и у нас, в нашем жанре, Кирилл Савельевич Стрежнев и так далее, и сейчас нынешний худрук Филипп Сергеевич Розенков, конечно, они думают об этой вот визуальной части. И поэтому, может быть, отсюда, ну, очень сложно как бы совместить все. То есть такого крупного плана погружения, вот о чем я говорил, Смоктуновский, там, Уланова, Васильев, Максимова, конечно, уже сложно. Я сравниваю сейчас, вот мы недавно с подругой смотрели «Кармен Сюиту» с Захаровой и Денис Родькин. Это буквально нынешняя постановка. И, ну, здорово. Там, конечно, шаг, растяжка, ЖТ, все это великолепно. Но потом тут же я поставил там Майю Плисецкую. Ну, это же вот это актерское мастерство, это насыщенность, это этот энергия, огонь, ну, никакого сравнения. То есть вот что-то ушло, очень многое.
Ну, будем надеяться, что придет что-то не менее плохое, а наоборот, чтобы все-таки театр должен для души что-то давать для человека.
Конечно, конечно.
Что отлично. Сейчас, Александр, в театре происходит? Над чем вы работаете? Что сейчас ставится?
Ну, сейчас вот я именно конкретно, да, у нас в театре, ну, у нас ушли из жизни великие наши, и главный режиссер Кирилл Савич Стрежнев, с которым связано, ну, с 86-го года, ну, сколько там, десятилетий работы и множество ролей, которые я могу, так сказать, «Обедом гусаре», который там лет 20 почти в одном составе играл. «Званый вечер с итальянцами», классика, Бейдера, «Княгиня Чардаша». Там. То есть очень много спектаклей, и, конечно, современных спектаклей. Вот. И ушел Михаил Вячеславович Сафронов, «Царство небесное», который тоже был великим продюсером и, так сказать, человеком театра, действительно человек театра, человек-праздник. Вот. А сейчас пришел новый художественный руководитель Филипп Сергеевич Розенков. Он из оперного театра, вот, поэтому ему может быть сложно в нашем жанре, потому что тут надо как раз обладать вот такой неистовой, как бы визуальной организацией всего пространства, и хор, балет, и солистов, и так далее. Главный режиссер Нина Чусова, хотя она из драматического театра, но она тоже прекрасно поставила у нас Екатерину великую, которая до сих пор там полный аншлаг идет, ни одного билета нет, много спектаклей. Вот, поэтому другое время, и слава богу, и Филипп Сергеевич, значит, занял меня в «Ты не прощайся», как раз где-то через несколько дней будет спектакль, буквально они еще премьерные, по песням Таривердиева, где он соединил вот известные песни, даже там монооперу, которая идет полчаса, и, может быть, не каждый зритель выдержит, когда вдруг приходит в театр музыкальной комедии и вдруг слышит оперу, да, «Ожидание». Но, тем не менее, многие приходят, многим нравится, и многие получают катарсис, вот, наверное, это самое главное, для чего в театр приходят люди. Вот. Есть «Купите пропуск в рай», это уже веселый мюзикл. Вот. Недавно была премьера «Полет», посвященный спортивным художественной гимнастике Бейдера. Идут спектакли Кирилла Савича Стрежнева, «Маленькая серенада», то есть весь репертуар. То есть в театре полный аншлаг. То есть я понял, что зрителю нужно уходить от депрессии, уходить от своих проблем каких-то, и они хотят праздника. И поэтому, ну, как у меня были тоже сомнения вот в институте, и я спросил вот у отца Константина Крепанова, что мне сделать все-таки, как мне с театром, может быть, как-то потихоньку уходить. Александр, он говорит, когда надо, тогда Господь все управит. Он поставил вас на это место, поэтому идите и радуйте людей. Вот, мне кажется, это его слова, и надо идти и радовать людей. То есть это наша миссия, наверное, так.
Александр, помимо театра, чем вы наполняете еще душу в своей жизни? Чем увлекаетесь?
Ну, как увлекаюсь? Ну, во-первых, я чувствую, что иногда театр очень много времени отнимает, потому что все равно в день спектакля нужно, и за день, может быть, даже, нужно там готовиться, распеваться, повторять роль, репетировать и так далее. Нужно ходить в храм. Тут это, конечно, вот эти два крыла, как бы с одной стороны, что в первую очередь надо все-таки ходить в храм и не забывать и праздники, и службы, и так далее, вот, и в то же время и в театр, ну, а в свободное время, ну, иногда хочется и в кино сходить, и в другой театр, Вот. Ну, я очень люблю собирать, я вот уже несколько лет собираю шедевры музыкального театра, и оперы, и балета, и фильмы, и драматические спектакли. То есть, потому что, ну, все много не видел. Как-то у меня каждый день почти были спектакли, работа по 29, 30, 32, 35 спектаклей в месяц у меня было даже, я как-то записывал все. Вот, поэтому я не был в кино, не смотрел телевизор, ничего, я во многом отстал. Поэтому, когда меня спрашивают, какой-то фильм там советский, или я его не видел просто. Вот, поэтому надо наверстывать. Ну, конечно, много времени занимало и Миссионерский институт, и книги святых отцов, учебники и много чего. Я понимаю, что столько еще нужно и читать, и смотреть, и видеть. Так что много.
Александр, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Ну, поскольку радио носит такое название «Воскресенье», да, и самое главное, может быть, суть православия и русской души, которая стремится к православию, это именно воскресение Христовым, да, поэтому почаще ходить в храм, почаще молиться, буквально и дома, и перед едой, там, и с утра, и вообще в любых трудных случаях, то есть побольше читать духовные книги, побольше, может быть, ходить в музыкальный театр, потому что через музыку, как бы самая прямая связь через хорошую классическую музыку идет через музыкальный театр, поэтому надо детей водить в музыкальный театр, вот, то есть все время воспитывать себя, да, и душевно, и духовно, и, конечно, хочется, ну, пожелать здоровья, поскольку только что вот и Новый год наступил, и Старый Новый год, Рождество Христово, Крещение Господне, святки. Хочется пожелать, конечно, здоровья и физического, и душевного, вот, и крепости веры, потому что часто вот мы немножечко, да, все время разбрасываемся, и надо себя собрать и заставить буквально какие-то вещи, вот, и хорошей творческой работы, благополучия во всем.
Александр, я благодарю вас за нашу сегодня, ну, такую теплую душевную встречу, за прекрасный добрый разговор. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здоровья, чтобы все ваши творческие планы были реализованы, вдохновения на долгие-долгие годы, чтобы вы радовали нас своим талантом и творчеством. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Господи, спасибо, Константин, спасибо нашим радиослушателям. Помощи Божией во всем.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был ведущий актер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Александр Вахрушев. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!